Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать Евангелие от Иоанна и будем читать вторую главу. Наверное, необходимо сделать вот какое предисловие. Евангелие от Иоанна – книга залюбленная, любимая многими верующими людьми. У многих она испещрена пометками, маркером или ручкой, или каждый, кто как любит делать себе в Писании пометки. Конечно, любой верующий человек в течение своей жизни, верующего человека, много размышлял над этим Евангелием. Слышал размышления, слышал проповеди, слышал уроки. У каждого родилось какое-то понимание тех или иных фрагментов этого Евангелия. У каждого родились вопросы к тем местам, которые ему непонятны в этом Евангелии, и трудно действительно говорить что-то новое на эту тему. И тем не менее, если я буду говорить что-то, что не соответствует тому, что вы знали раньше, не соответствует тому, как вы читали и понимали раньше, то знаете, что это намеренно, знаете, что это одна из моих целей – показать другие углы, другие точки зрения, другие варианты понимания, может быть, не как единственно правильные, но как пищу для размышлений над Евангелием. Поэтому, если для кого-то сложно воспринимать новые подходы, новые взгляды, новые интерпретации, что ж, есть множество других каналов. Для меня это цель. Если я показал вам что-то, чего вы раньше не видели, дал посмотреть по тем углам, под которым вы раньше не смотрели, показал какую-то возможность прочтения, которую вы раньше не видели, то для меня это важно. Если кому-то есть страх, страх за собственное переживание веры, за свою устойчивость веры, если кто-то боится нового, я с пониманием к этому отношусь, можно, разумеется, идти на другие каналы. Что будет тяжело восприниматься? Будут тяжело восприниматься комментарии с единственной правдой, обилием восклицательных знаков подкрепленной. Не стоит этого делать. Мы действительно не боимся здесь открываться чему-то новому, но никогда не единственно правильному. Вот такая просьба, такое предисловие перед началом чтения. Я надеюсь, что будет именно ново, интересно. Не переключайтесь. Итак, начинаем читать вторую главу Евангелия от Иоанна. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иешуа была там. Что означает выражение «на третий день»? В самом простом понимании мы уже читали в первой главе. Вот такой-то день, потом на следующий день, и еще на следующий день. Если мы начнем отсчет оттуда, то мы получаем, что на третий день, который имеется в виду, это в пятницу. То есть всего все складывается в шестой день недели или в пятницу. Если все-таки взять за основу третий день, а греческое выражение, которое здесь используется, может означать послезавтра или третий день, то у третьего дня, конечно, есть очень большая символика в еврейской традиции. Третий день считается днем дарования Торы. В трактате «Шаббат» Иерусалимского Талмуда, 88-й лист, мы читаем: «Будь благословенным, милосерднейший, давший тройную Тору тройному народу через рожденного третьим в третий день третьего месяца». Ну, рожденный третьим – это Моше, у него есть брат Аарон и сестра Мирьям. Третий день третьего месяца – это день дарование Торы, тройной народ – это Коэн, Левит и Израиль. Но нам важен здесь сейчас третий день третьего месяца. Символика третьего дня – это день дарования Торы. Тора связана с водой, дарование Торы также связано и со свадебным пиром, и часто описывается в мидрашах и в традиции как свадебный пир. Если мы понимаем этот день как шестой день, пятница, канун субботы, то и здесь есть своего рода символика завершения будничного цикла. Конец эры будничного и начало эры святого. И все-таки большинство комментариев пытаются здесь поумерить пыл и сказать, здесь просто идет рассказ, продолжение рассказа, продолжение хронологии о том, что эти события происходили буквально несколько дней спустя, на шестой день. Итак, был свадебный пир в Кане Галилейской. свадебный пир тоже шел неделю, и, видимо, здесь он заканчивался, чтобы не было начала пира. Шел пир в Кане Галилейской, куда пришел Ишуа, пришла его мама, пришли его ученики, как мы увидим. Как проходил свадебный пир в разных местах по-разному. Собственно, свадебный пир, свадьба – это соединение двух родов. Род жениха, род невесты. И основа соединения тоже связана с вином. Нужно об этом поговорить особо. Если сегодня общепринято и в Израиле, и у народов мира, что невеста посвящается жениху кольцом. То есть жених дарит невесте кольцо, собственно, не дарит, а покупает ее за это кольцо. Если говорить строго юридическим языком, он говорит невесте в еврейской традиции: «Ты посвящаешься мне за это кольцо». Эта традиция возникла довольно поздно, где-то примерно 5-6 век. В те времена, о которых идет речь, во времена Ишуа в стране Израиля, невеста посвящала жениху через бокал вина. И он ей, соответственно, говорил: «Ты посвящаешься мне за этот кубок вина и за то, что в нем». Впоследствии, в 5 веке, в 6 веке, в эпоху гаонов, такой период еврейских учителей, в их ответах мы находим, что была такая промежуточная традиция, когда кольцо или какое-то украшение клали на дно бокала, и тогда невеста посвящалась за вино и за то, что внутри этого бокала вина, за какое-то кольцо. В те времена, о которых идет речь, само посвящение невесты было через бокал вина. Сохранился в записях, опубликовал его профессор Абрамсон, такой пьют, такой гимн прославления, когда невеста смотрит на бокал вина и говорит: «Я посвящаюсь этим бокалом вина, этим кубком вина, но в этом кубке прообраз освобождения всего народа». Почему об этом можно говорить? Потому что мы читаем у многих пророков о том, что будет пир для народов, и что мессианская эра связана с излиянием вина. Об этом есть и у Иеремии, Оша, у Амоса, у Ишаяу. Ну, скажем так, это проходит лейтмотивом через пророческие книги. В свадьбе, поскольку что происходит с невестой, языком Торы, невеста меткадешет, освящается, посвящается жениху, берется в удел и каким-то образом спасается в удел жениха. Точно так же народ будет взят, как невеста, в удел жениха, через это спасется, в этом видится прообраз спасения. То есть в гимне, о котором мы говорим, невеста смотрит на этот кубок и говорит: «Этим кубком посвящаюсь, спасаюсь я, и это моя радость». Но в нем прообраз кубка, которым будет избавлен весь Израиль, и возрадуется весь Израиль, и будет спасен весь Израиль. Поэтому вот если мы говорим, то основное событие свадебного пира – это посвящение, взятие в удел, и он – прообраз спасения. Итак, происходит пир в Кане Галилейской. Кана Галилейская – это деревня неподалеку от Нацарета, поскольку Нацарет находится на горе, и с него видно все, то с Каны видно наверху Нацарет, а с Нацарета видно внизу Кану. То есть это рядом находящиеся деревни. Не мудрено, что жители, может быть, находятся в какой-то родственной связи. Был также зван Ишуа и ученики его на брак. На этот пир пригласили Ишуа, а Ишуа пришел со своими учениками. Из прошлой главы мы их насчитали 5. Хотя, возможно, что их к тому времени больше, и он нам просто не рассказывает о другом призвании учеников. Так или иначе, давайте скажем, Ишуа с группой учеников пришел на эту свадьбу, они тоже возлегли на этом пиру, по еврейской традиции, не сидят за столом, тем более не сидят, как это у одного известного художника, все с одной стороны стола, а все-таки возлежат на свадебном пиру, они пришли и возлегли, принимают участие в пиру. И как не доставало вина, то матерь Ишуа говорит ему: вина нет у них. Обратите внимание на две вещи. Первое, когда не достает вина, мать решается обратиться к Ишуа, и возникает вопрос, почему? Второй вопрос, она не просит у него ничего, а просто констатирует факт или сообщает ему определенную ситуацию, определенную проблему. У них нет вина. Мать Иешуа, женщина как женщина, она может быть завязана на кухне во всей этой ситуации, в которой управляют пиром, управляют подачей блюд. Отсутствие вина, как вы понимаете, поскольку вино нагружено таким символическим значением, это очень важно. Почему мать Иешуа обращается к своему сыну с этой проблемой? Здесь снова каждый комментатор комментирует, и комментарий больше говорит о комментаторе и его вере, чем о событиях того времени. Многие комментаторы говорят, это вера матери в божественное происхождение, в мессианское служение Иешуа. Она обращается к нему, как верующая обращается сегодня к Иисусу Христу с какой-то просьбой. С другой стороны, конечно, есть апокрифы, все возможные Евангелия детства, арабское Евангелие детства, протоевангелие Якова и другие тексты, которые рассказывают о том, как Иешуа в детстве оживлял глиняных птичек, или как, наоборот, он злой, иногда был мальчик, который надо было сдерживать. Есть всевозможные Евангелия, которые рассказывают о чудесах, которые творил Иешуа в детстве. Все-таки мы здесь не знаем пока, что Иешуа это кто-то, способный творить чудеса, знает ли мать, невозможно ответить. Но мы знаем, можем предположить, что мама Иешуа к тому времени давно овдовела. О Иешуа известно, что он плотник. Иешуа, очевидно, старший сын, и он помогал всем по хозяйству, занимался всем хозяйством. Поэтому самый простой, хотя и самый неожиданный взгляд – что мама Иешуа обращается к нему, потому что он изобретательный, находчивый человек, настоящий мужчина, хозяин в доме, который способен решать какие-то проблемы. Хороший, послушный сын и верный помощник маме. Вторая причина, скажем, не мистического характера, почему мать Иешуа может к нему обратиться, потому что он пришел с учениками. Если пришел, скажем, с 5 еще, ладно, а если с 12, то это вполне может быть причиной нехватки вина. Допустим, было 100 гостей, вдруг появилось 115. И у Иешуа, кроме того, есть ученики, которых, в принципе, можно послать за вином. Можно сказать: Андрей, Петр, Натанель, возьмите деньги, возьмите осла, езжайте в Нацарет и купите там вина. То есть еще есть какие-то инструменты, чтобы решить эту проблему. И поэтому даже чисто житейски можно понять, почему мама Иешуа к нему обращается. У нас снова можно, конечно, здесь сказать о ее глубокой вере, о том, что она знает, что Иешуа, он способен делать чудеса. Но получается тогда довольно странная ситуация, когда на кухне говорят: у нас вина нет. Она говорит: спокойно, у меня сын чудотворец, сейчас он вам всю проблему эту расчудотворит. Не так просто это так воспринять. Снова возможны разные прочтения. Мы говорим о том, что мы по-разному читаем. Удивителен 4 стих. Иешуа говорит ей: что мне и тебе, женщина, еще не пришел час мой. Иешуа обращается к матери и называет ее гиника, женщина. Можно понять это как очень грубое обращение в духе «что тебе надо, тетка?». Но это совсем не так. В трактате «Дер Хайрец» мы встречаем, что к хозяйке дома обращаются словом «иша», это означает ласково «моя хозяюшка», «хозяюшка». И вполне возможно, что и сын тоже так мог обращаться к маме в тесных, близких отношениях матери и сына. То есть такое обращение может быть ласковым. Снова это может, наоборот, говорить об особой близости между Иешуа и его мамой, когда он обращается так. Бывают сыновья, которые называют маму принцессой, хозяйкой, красавицей, и в этом просто сыновья ласка, нежность. Что означает «что мне и тебе?», почему ты вдруг ко мне обращаешься с этим? Выражение на иврите «мали вэлиха» или «мали вэлях», которое здесь используется, 4 раза встречается в Танахе. Всякий раз его можно понять, как почему вдруг ты ко мне с этим обратился, или почему вдруг ты ко мне с этим обратился. И последняя часть предложение, еще не пришел час. Можно все это вместе воспринять как отказ. Можно понять, как еще сказал, что ты от меня-то хочешь, женщина, мое время еще не настало. Но дело в том, что последнюю часть четвертого стиха можно понять грамматически, вполне можно понять не как утверждение, а как вопрос. В ранних переводах она так и понималась, как вопрос. Итак, что можно, как можно понять в итоге этот четвертый стих? Можно понять, как Иешуа говорит, почему ты ко мне с этим обратилась? Для чего ты обратилась ко мне с этим, хозяйка? Уж не настал ли мой час? То есть, вроде бы, получается, что Мария пришла к Иешуа и обратилась к нему с каким-то житейским вопросом, сказать, вот смотри, что происходит, у них нет вина. Иешуа говорит, на самом деле твое обращение гораздо глубже. Это возвещает, что настал мой час, настала моя пора действовать. Это очень часто случается в Евангелии от Иоанна. Мы об этом говорили и в предисловии, и увидим это в дальнейшем. Когда Иешуа говорит что-то, его не понимают. И когда между собеседниками в Евангелии от Иоанна происходит непонимание. Одни говорят в бытовом смысле, а Иешуа имеет в виду в духовном смысле. Здесь тоже мать пришла с бытовой проблемой. Иешуа говорит, для меня это ответ на вопрос, не настал ли мой час. И только так мы можем понять, почему Мария не воспринимает слова Иешуа как отказ. Потому что если мы будем читать это, как это написано в переводе, то очевидно, что это больше похоже на отказ. Можно сказать, не время сейчас, ты ни ко времени не пришла, и даже если мы абстрагируемся от той грубой формы, которая в переводе звучит, все равно это звучит как отказ. Но в пятом стихе мы читаем, что мать понимает, что Иешуа как-то эту ситуацию разрешит, что он не отказался. Он увидел в этом какое-то знамение для себя, но проблему, вопрос нехватки вина, он решит. Поэтому матери его сказала слушателям, что он скажет вам, то и делайте. Снова нельзя не отметить, что это далеко не единственное прочтение, я потому его и даю, что оно не единственное, и оно даже не самое распространенное. Большинство комментаторов говорят, что здесь проявление смиренной веры Мирьям, которая, несмотря на отказ, верит, что, может быть, по неотступности ее, по смирению ее, Иешуа сделает, как она просит. И многие говорят, что, ну, может быть, не настал час для великих чудес, а для таких вот маленьких домашних чудес час настал. Есть много разных комментариев, и очень хочется любому человеку вчитать свою веру, свое понимание, или прочитать через призму своей веры, своего понимания этот текст. Ничего в этом страшного нет, что такие разночтения возникают. Как на любой еврейской свадьбе, куда приходит много гостей, необходимо устроить сосуды для омовения рук, поскольку рядом нету, близко совершенно нету реки или родника, то, естественно, что устанавливают каменные сосуды. Почему именно каменные? Потому что камень не принимает нечистоту, камень по еврейским законам не становится нечистым. И вот мы читаем, было тут 6 каменных сосудов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Всего получается, что общий объем этих сосудов был от 500 до 750 литров воды. Ну, понятно, вода, когда ее умывается, льется, вода – это такой растратный ресурс. И что повелевает сделать Иешуа тем слугам, которым Мирьям, Мария, его мать, сказала делать все, что он говорит. Иешуа говорит им, наполните сосуды водою. И наполнили их доверху. Слуги ходили к колодцу или к роднику и с помощью каких-то других сосудов наполняли эти сосуды доверху. Вряд ли можно взять сосуд, который весит больше 100 килограммов, и наполнять его у родника, окунать его в колодец. Скорее всего, они черпали воду, наполняли ею эти сосуды. И говорит им, теперь почерпните и несите распорядителю пира. И понесли. У очень многих людей возникает вопрос, это замечательно, это, конечно, большое чудо, превращение воды в вино. Зачем сразу 500 литров, зачем сразу 750 литров, допустим, на такое, наверное, не такое же большое количество гостей, которые в этой деревне было. Можно прочитать этот текст особенно обращаю внимание на тот глагол, который вот здесь использует Ишуа. Ишуа говорит «антлесате», то есть «вычерпываете», как черпают из колодца. Во всей септуагинте, во всех греческих переводах «танаха» этот глагол используется в значении «черпать из колодца». И мы встречаем его в новозаветных текстах только у Иоанна, здесь два раза в нашей главе и два раза в разговоре самарянки с Ишуа про черпание из колодца. И можно понять так, что Ишуа сказал, теперь, когда сосуды набраны доверху, когда сосуды для очищения наполнены доверху, вот теперь черпайте воду из колодца и подносите ее распорядителю пира. То есть не из этих сосудов, в которые вы наполнили водою, не в них вода превратилась в вино, а вода, зачерпленная из колодца, после того, как сосуды очищения наполнены, вот она станет вином. Можно сказать, когда заполнится, закончится эра очищения водою, когда закончится эра действия воды, начинается эра действия вина для Израиля, для еврейской традиции, которую мы встречаем и в Мидрашах, и в Каббале, в частности, в книге Зоар. Вода – это простой смысл Торы, вино – это внутренний, более глубокий смысл Торы. У нас принято много пренебрегать понятием Тора Шибаальпе, устная Тора, Тора из уст. Но Тора, которая написанная, это буквы, они законченные, они не живые. Тора, которая исходит из уст, это Тора живая. Тора, которая написанная на сердце, это Тора, которая будет говорить теплом сердца и разогреваться теплом сердца, исходить из уст. Именно эту Тору связывают с вином. Раскрытие нового внутреннего смысла замысла Всевышнего, но внутреннего смысла Торы тоже связывается с вином. Здесь можно в скобочках сделать небольшое языковое отступление. Скажу сразу, немного спекулятивное, для любителей игры слов. Вино, которое Всевышний сохраняет для свадебного пира в конце дней творения, сохраняемое вино, на арамейском называется хамра, что значит вино де ментура, сохраняемое. И можно перевести это как хамра де ментура, вино из Нацарета или вино назарецкое. Конечно, это определенная натяжка и определенная игра слов, но мы уже здесь встречали о том, может ли быть что-то хорошее из Нацарета, мы встречали Кану и так далее. Если развивать линию игры слов у Иоанна, то можно допустить и такую игру слов, что здесь это вино можно назвать и вином назарецким. И можно понять это как это чудо, можно истолковать как, вот когда будет закончено, а закон не придет, пока не исполнится все, пока не будет закончено вот это очищение водой, придет очищение вином, придет освобождение вином, упоение вином очень по-разному, это можно понимать, после воды приходит вино. И такое понимание тоже существует у очень многих комментаторов. Мы говорили о мессианском смысле вина, о том, что есть эпоха, когда вода уже не становится таким напитком, а вино – символ изобилия мессианского мира. Но есть и прообраз, есть и что-то раньше, что происходило. Есть история о моавитянах, которую рассказывает Филон Александрийский. Он приводит утверждение истории о том, что аммонитяне и моавитяне не могут войти в сообщество Израиля, потому что они не вынесли хлеб и вино. А вот, приводит в пример Филон Александрийский, а вот Мелхиседек, царь Салима, пророк Иерусалима и пророк первосвященника, вынес хлеб и вино. И вот что он говорит, Филон. Он говорит, ибо аммонитяне, происходящие от чувственного восприятия своей матери, и амивитяне, происходящие от разума своего отца, относятся к тому типу людей, которые думают, что эти две вещи – ум и чувственное восприятие – суть реальности. Но они не имеют понятия о Боге и не войдут, говорит Моше, в общество Господня, потому что не встретили нас с хлебом и водой, когда мы выходили из Египта. Но пусть Мелхиседек подарит вино вместо воды. и напои души чистым вином, чтобы они овладели божественным объединением. То есть мы говорили про упиваться духом, встречаем такое выражение. Более трезвым, чем само воздержание. Ибо он есть разум священника, имеющий в наследство существо единое и рассуждающий о нем возвышенно, внушительно и величественно. Филон Александрийский сопоставляет воду, которую должны были дать аммонитяне и моавитяне, которая ожидалась от них, с вином, который вынес Авраамом Мельхиседек, и говорит об этом как о священническом служителе Мельхиседека, и сопоставляет воду и вино задолго до мессианской эры, можно сказать, как предобраз вообще Авраама и священства Мельхиседека. То есть многие видят в этом даровании вина еще Мельхиседеком, то есть еще том, о котором говорит 14 глава книги Берешит по сравнению с 23 главой книги Дворим или Второзакония, которая говорит о том, что аммонитяне и моавитяне не войдут в сообщество, о том, что есть вино, которое лучше воды, потому что оно, это вино, ну, не буквально вино, конечно, а образ вина, дает такое опьянение, которое лучше трезвости, которое дает совершенно другое восприятие божественного. И под этим углом можно по-другому понять то, что произошло. Когда Иешуа сказал: «Черпайте теперь из колодца». Когда мы, снова читая книгу Берешит, говорили о колодцах, мы говорили о том, что колодец – это способность поднятия воды из-под земли, способность пробуждения духовного страсти, который жажде слова из того, что находится под землей, способность пробуждения жажды Торы у народов мира, у того, кто отдален от Бога по каким-то причинам. Когда мы будем говорить о самаритянке, которая встретилась с Иешуа, она тоже говорит ему о Якове. И ссылается там на мидраш, согласно которому вода поднималась навстречу Якову из-под земли. Здесь и вино, и дарование духа раскрывается из колодца. И так можно понять и истолковать то чудо, о котором идет речь. И как квинтэссенцию, как завершение происходящего, нужно же оценить качество вина, потому что вино бывает разное. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, черпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Видимо, распорядитель был в курсе всего происходящего, был в курсе того, что вино не доставало, и теперь он говорит жениху, упрек притчу. Отчасти это и притча о Всевышнем. Мы знаем, что Всевышний увидел первый свет, что этот свет хорош, и спрятал этот свет, как говорят мидраши. Мы сегодня живем светом светил, а не тем светом, который Всевышний сотворил в первый день творения. Свет этот прячется для праведников, предуготован для праведников, и будет раскрываться праведник. В этом свете ходит праведник, скажем, это особый свет, который светит праведник. И этот свет сравнивается с ягодами винограда первого дня творения. Не только свет первых дней творения спрятан, но, согласно еврейской традиции, и вино первых дней творения спрятано, чтобы подать его в самом конце, на самом последнем мессианском пиру. Поэтому можно сказать точно так же и про Всевышнего, как про жениха, что он уготовывал лучшее вино на последний пир. Для тех, кто, наверное, уже всего и всего испробовал. Так положил Иешуа начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Это не совсем публичное чудо, чудо для служебного пользования, но, разумеется, славу свою явил и способность свою показал, и действительно настал его час начала служения. После сего пошел он в Фарнахум, сам, и матери его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. То есть Иешуа не спешит начинать какие-то гастроли, не спешит, как бы сегодня сказали, раскручиваться и продолжает жить в ожидании того, что даст ему отец. Вот он все время говорит, что делает то, что слышит от отца. А мы на этом с Божьей помощью остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет его слова, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им стойкости, смирения, надежды, упования. Святой Благословенный даст мира тем, кто оказался на войне, тем, кто изгнан из своего дома, потерял близких, восстановить скорее дом, найти своих близких, найти силы продолжать жить. И поскорее, пусть будет мирное небо над головой. Святой Благословенный даст мир в семьях, в которых нет мира. Примите отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.